На прошлом уроке подняли принципиальнейший вопрос, что же выше, служение раба или служение сына, и определились с тем, что служение раба, вот этого раба 2, о котором мы в последнее время все время говорим, и отдельно на прошлом уроке подчеркнули, что эта ступень в служении имеет отношение к евреям вообще. Она в ком-то может быть в большем раскрытии, в ком-то в меньшем раскрытии, но это вот такое общееврейское достояние. Так вот, эта ступень раба 2 в служении, она превосходит аспект сына, она превосходит служение, которое мы описали как служение сына. Почему? Достаточно много времени потратили на сравнение между этими двумя видами служения, увидели, что с точки зрения номинальной, ну, то есть как и в сравнении раба 2 с рабом 1, на самом деле, тоже мы занимались тем, что мы там, найди 7 отличий. То есть все люди в служении, в общем-то, занимаются одними и теми же довольно близкими вещами. Так вот, служение раба 2 и служение сына, они оказались не просто близки, а ну, практически вроде как с внешней стороны, практически идентичны. И что тогда их различает? Плюс к тому, к неожиданному утверждению, что служение раба, оно выше, чем служение сына. Это, ну, на мой взгляд, такой вот вывод, он должен прозвучать, ну, совершенно неожиданно для людей, которые, особенно для людей, которые выросли в России. Ну, такое, примерно, это, да, по своей оригинальности это должно напоминать примерно тезис, что служение в рамках страха, служение, основанное на страхе, оно превосходит служение, основанное на любви. Вот это вот очень трудно проглотить русскому еврею, который совершил тшуву где-нибудь там, значит, годам к 30, скажем. Это очень трудно принять, и это трудно осмыслить. Ну, хотя возможно, потому что это не тезис такой вот бессмысленный и рациональный, который надо просто съесть, проглотить и усвоить. А это основанная на разумных рассуждениях идея, ну, точно так же здесь. Но она неожиданная, ее трудно принять. Так вот, служение рабское у нас оказалось выше служения сыновнего. Как же это так вот получается? И главное, в чем? Ведь мы посмотрели так в общем плане на эти два вида служения, и вроде у нас, ну, не нашли мы различий. И то, и другое служение основано на любви, радости, оно доставляет наслаждение, с одной стороны, также тому человеку, который служит, с другой стороны, это наслаждение не является его двигателем, то есть единственный мотив служения – это доставить радость, ну, соответственно, господину или отцу, в зависимости от того, о ком мы говорим, о рабе или о сыне или рабе. А в чем же разница-то здесь? И чем служение раба 2 выше, чем служение сына? Выяснили мотивом, на самом деле, мотивом. Вернее, не мотивом, они идентичны тоже. Не мотивом, а источником сил на это служение. Получилось у нас, что служение сына, при всей своей возвышенности и похожести на служение раба 2, оно имеет определенный источник сил вовне самого служителя. То есть сын, он по своей природе влечется к отцу. Что значит по своей природе? Это значит, что вот независимым от него самого образом он влечется к отцу. Как мы все называем, как раз сегодняшняя Таня, кстати говоря, природным называется то, что иррационально, не связано с пониманием, не связано с каким-то вырабатыванием какого-то качества, а это вот само собой человеку присуще, скажем, или какому-нибудь предмету, или какому-нибудь природному явлению. Так вот, сын, он с точки зрения своей природы влечется к отцу. То есть в отце есть какая-то вот, какой-то механизм, который тянет его, притягивает к себе, вне зависимости от работы этого сына, вне зависимости от его усилий. И получается таким образом, что вот эта любовь к отцу и привязанность к отцу, которая и у сына тоже является основным спусковым крючком, как бы основным мотивом служения, у сына она связана в том числе с отцом, по крайней мере, в том числе. То есть она не исходит от сына в чистом виде, это не только его служение, это служение в определенном смысле обусловленное. Обусловленное верхом, обусловленное природой, заложенной верхом в существование сына. Это даже не совсем его выбор. То есть у сына здесь выбора даже нет. Он не может в тех вещах, которые связаны с природой, у нас нет выбора. Мы не можем выбирать. Мы можем принимать решение, там, следовать природе или нет. Но сама природа, она не переопределима нами. В нас заложено то, что у нас там, две руки, две ноги и так далее. И мы с этим, ну как мы с этим можем бороться? Можем отрезать себе руку, конечно, не дай бог. Вот. И, в ситуации с рабом, как раз-таки строго наоборот. У раба нет никаких вот связующих нитей, за которые отец бы его дергал, за которые отец бы его притягивал, там, значит, передавал ему импульс какой-то, там, значит, наделял его силами и так далее. То есть он, его служение, это именно служение его самого. И несмотря на то, что у него есть любовь, и тоже и любовь, и привязанность, и мы сказали с вами, вот они мотивируют его служение. Эти любовь, и так мы скажем, ага, значит, у него служение не собственными силами, а оно вот исходит из этих любви и привязанности. Ну, так, любовь и привязанность, они тоже не сами собой взялись у него. Эти любовь и привязанность – это результат его труда, его работы. То есть, все в его служении – это результат именно приложения вот его усилий, его стараний, его постижения и так далее. Все, кажется, мы повторили. Страница «Шин Юд Тес». Ну, ровно в середине страницы строчка заканчивается «Зойс». Ну, может, на строчку ниже середины. «Зойс». И третье слово слева – «Варей гу эйсе». Да? Ну, давайте прочтем предыдущее предложение. Речь шла о том, что все, что делает раб, это не по той причине, что его что-то обуславливает, а по той причине, что вот он сам старался и сам заработал, выработал у себя эту любовь к отцу, на четыре строчки выше поднялись. «Арей аискашру зги мецада цмой», то есть связь, привязанность к отцу, она происходит от него самого, «ваакарос и давка», и от его именно собственного распознавания, распознавания господина, простите, не отца именно, а господина, тут важно. «Вэхэн гама видос», и также его служение, то есть его узнавание господина, то, что он таки, в отличие от раба номер один, он умудрился каким-то образом распознать господина, научился его, ну, в какой-то мере понимать, пришел, достиг уровня, когда он способен оценить масштаб господина и увидеть, по крайней мере, его невероятность. Вот это его заслуга. И все его служение. «Маши машлих навши минегит гуми коях отсмой давка», и то, что он жертвует собой, и сын жертвует собой за родителей, да, и раб. Но то, что раб жертвует собой, это именно от него. «Лой мецада коях эльен шемойшиха и лов», не по причине высшей силы, как, которая его неодолимо влечет. «Шемахрих эльем сырнавши», которая обязывает его пожертвовать собой, «кивора демосар гармилы миса хулю», подобно сыну, который отдает себя на смерть, «шезеу мецад коях ов шемахриха и лазе». Это происходит по причине силы отца, которая его к этому обязывает, которая в нем заложена в его природе. Не будем сейчас разводить занудство на тему того, что сын может не пожертвовать собой и так далее. Ответ будет простой. Взаимоотношения между отцом и сыном, они могут находиться в сокрытии. Продолжаем. «Варей ху эйсэ зэйс биагава висимха рабу». И сын, если он жертвует собой, в нем раскрыты взаимоотношения, вот эти вот сущностные взаимоотношения отца и сына, если он жертвует собой, то он жертвует собой с любовью и радостью великими, а волейнза толы бефхиросы клол, но это не зависит от его выбора. Кимикушар губеацам бешорши, потому что он по своему существу привязан к верху, к своему корню. А корень у него где? Корень у него в отце. «Веявша лизбов нахрекло худу», и поэтому он поступить по-другому просто не может никак. он бы, может, и рад. Но он поступить по-другому не может. А волбеаэвед эйнзамитсадшеву шорши. Но в рабе это по другой причине. Не по той причине, что господин является его корнем, что это отправная точка его существования, что это вот такое начало, которое обуславливает все его существование. Элашигу митсад ацмей из кашера с ацмей, а он сам по своей воле, по своему выбору, скажем. Да? Может быть, этот выбор, кстати говоря, мне кажется, дальнейшая линия рассуждения, может быть, этот выбор менее ярко проявлен, нежели у раба один, который выбирает служение господину против своих мучений, да, то есть он, не убегая от своих мучений, его выбирает. Но, тем не менее, по отношению к сыну, он выбрал это сам, он сам выбрал связаться с господинами, с кашерой сасмой, выносанной сасмой и ловле авды, бихол левонефеш, и передал себя господину для того, чтобы служить ему всем сердцем и всем своим сердцем, всей своей душой, адм сирес нефеш бепоэль мамеш, вплоть до самопожертвования практического. Век мой Авраам шиики разбирае мецадас мидавка век мой шиизбер. И подобно Аврааму. Значит, выше мы с вами показали, что Моше Рабейну, несмотря на то, что он вроде, ну уж дальше некуда, вроде сын для Всевышнего, да, так Божий сын Божий. Это не крамольное определение, это в рамках нашей религии, не какой-нибудь там. Так вот, казалось бы, что более близких отношений со Всевышним, чем у Моше Рабейну, ну, надо поискать. Тем не менее, мы показали выше, что и, в частности, на материале реплик Всевышнего в сторону Моше Рабейну, что он таки раб. Он таки прежде всего раб. Понятно, что в нем, как и в любом еврее, явлены оба этих момента, и рабская сторона, и сыновняя сторона. Вопрос только что в том, что там находится в раскрытии и в сокрытии. И в нем сыновняя сторона, конечно же, на очень высоком уровне раскрытия находилась. Но главное в нем таки, да, что он раб. Это было неожиданно, потому что нам казалось, что ну, у нас был уже стереотип, по меньшей мере у меня, что идея сына – это вот все про праведников, да? Как помните, семя человека, семя животного, вот это как, значит, сына и раба. А что это про праведников, а Моше Рабейну, ну уж куда дальше праведника-то искать. И он таки оказался рабом. А сейчас мы приходим с вами к тому, что Авраам Авину, в жизни, в биографии Авраам Авину явлена вот эта вот рабская, только не в том ключе, в котором мы привыкли понимать рабство, и даже не в том ключе, в котором мы здесь больше рассуждаем о рабстве, элемент. А вот именно в контексте самых последних наших рассуждений, Авраам Авив в плане самостоятельности пути, в плане того, насколько Авраам Авину был независим от верха в своем движении духовном. Потому что, помните, он же постиг Творца, Чирикерас Бойра и Митсадац Мейдавка, то есть он постиг Творца. Недавно у нас была в утреннем Хасидусе беседа, если помните, на недельную главу Лех Лехо, я так думаю, или Ваейру. Беседа по поводу того, в каком возрасте он пришел к постижению Всевышнего, и выяснили мы как раз в этой беседе, что это был долгий процесс, по одному из мнений, начавшийся, с трех лет, потом продолжавшийся долгие-долгие годы до очень зрелого возраста Авраам Авину, когда он уже сложился в этом плане. Так вот, его процесс постижения, он был, ну, во всяком случае, до момента Лех-Лехо, до того момента, как Всевышний ему раскрылся впервые, а к этому моменту прошло много-много лет, 67 лет прошло, да, 70 лет, по-моему, да, он вышел из Харана. А в три года, скажем, он начал догадываться о том, что вот у этого мира есть некое управляющее начало, верховное божество, и оно же единственное божество. Так вот, прошло много лет, и он тогда получил какой-то ответ свыше А до этого его продвижение к божественности, оно происходило только исключительно его собственными силами. То, что мы выше сказали, что вот он, что Акорос, это Акорос со стороны этого раба, раба 2, Всевышнего, то есть узнавание господина, оно исключительно его заслуга. И как будет объясняться дальше. «Век Мойше видавая хулу», и как Мойше, раб Бога, и так далее. Единственное, что вот с Мойшей я, честно говоря, не знаю, как пояснить, в чем заключалась его самостоятельность. То есть, в чем Аврааму понятно, почему он является иллюстрацией этой идеи, как раз такой предельно яркой иллюстрацией. То есть, это вот человек, который ходил своими силами. Помните, там есть даже комментарий такой, Раши приводит, что Авраам Авину, он отличался от высочайшего, от праведников высочайшего сорта других, что ему не нужна была поддержка, как будто бы со стороны верха, не нужна была поддержка в его хождении, он ходил своими силами в праведности своей. А Мойше Рабейну не знаю, как это пояснить, но вот почему-то Рэбе здесь это упоминает, возможно, это получит объяснение дальше. «Венайса кибала байса ацмей». И вот он стал как Балабай Сацмой, он стал как сам хозяин, как сам господин. Выше наша метафора, которая постоянно следует нашим рассуждениям. Эвет Нейман, вот этот вот самый верный раб, раб 2, он в результате приобретает власть над домом. А что такое дом? Седер Ишталшус. Мироздание в целом, включая все его уровни снизу доверху. Вот над всем Седер Ишталшус раб номер 2 имеет полную власть, полное право распоряжаться тем, что происходит в этом, вот в этой структуре и так далее. Так вот, Авраам Авину стал как, и он буквально как хозяин распоряжается этим делом, как сам господин. Господин ему отдал все ключи, отдал ему все полномочия. Отдал ему, как Иосиф, помните, там перстень, запечатывающий приказы. То есть, ну вот, все, он весь Седер Ишталшус находится в его полном распоряжении. Лиговит и Сефис Броха Бешелой таким образом, что этот раб получает возможность привлекать Тейсефис Брохо, то есть дополнительное пролитие, ну, с точки зрения простого, с точки зрения примера, обогащать дом. То есть, этот верный раб, пока господин там сидит и занимается какими-то своими там мудреными делами, чем господину интересно заниматься, что он там придумал своими затеями. И хочется, конечно, соскочить, например, с Элиэзером Авромом. Авром занимается своими затеями с распространением единобожия, а Элиэзер в это время занимается не только распространением Торы Аврома, но и хозяйством. А раб в это время занимается прибавлением благословения дому, следит за тем, чтобы господин был сыт, обут, и, в общем, чтобы у него хозяйство его процветало, чтобы все его поместье цвело. Шейн зебе коеха бен колках, и вот эта функция не сына в основном. Да, ну, на самом деле мы категорического размежевания между ними не совершили, а сказали, что поскольку у сына, сын тоже привлекает света, дополнительные света в имя Авая, то есть в Седер Ишталшус в целом, но привлекает не такие высокие света, не в такой мере привлекает света, как раб, потому что его служение не вполне самостоятельно, в нем нет такого сумасшедшего хидуша. Так вот, вот так вот мы разделили их не качественно, а количественно, скажем. Так вот, это вот происходит, вот эта власть над домом, которая позволяет дому расцвесть, и возможность, право и способность, возможность привлечь дополнительное благословение в дом, а ею наделен в основном этот раб, а не сын. Потому что у сына это не собственными силами, а силами отца. Вгайнуши никр не кроме сроля аводой, авды и авая. И вот это то, что евреи называются аводим, они называются рабами. И не просто рабами, а авды и авая. Мы раба номер два, поименовали Эвед Авая, в отличие от Эвед Элоким, раб один. Так вот, еврейский народ, с этого начинался предыдущий урок у нас, еврейский народ в целом, он называется Авдей Авая. Несмотря на то, что множество людей, то есть, ну, мы могли бы сказать, среди евреев есть люди, которые являются не только не рабами, номер два, но даже не сыновьями. Вообще этих сыновей там раз-два и обчелся на первый взгляд. И что там с сыновьями? Рабами номер один тоже далеко не все являются. А есть такие евреи, которые, знаете, там, как, такие, с такими друзьями нам и враги не нужны. То есть, есть евреи, которые просто противопоставляют себя божественной воле, а многие так просто так, просто не в курсе оказались, скажем, или не сочли необходимым, а другие, так и специально. Как же так, какие с рабы номер, раб номер два, это у нас получается самое высокое, в принципе, ну, во всяком случае, на этом этапе рассуждений, самый высокий уровень служения, и что каждый еврей, он стоит на этом уровне служения, самым высоком, как Авраам Авину, как Моше Рабейну. А вот да, в потенциале каждый еврей, он находится на таком уровне служения. Так вот, называются они Аводим Авде Авая, Лишлейму за Майла Шиие Богем Коях Мицад Ацмом Бавидосом Бетойру Умитсвис Вагова Вейро. В связи с полнотой того достоинства, чрезвычайной полнотой, которую они способны произвести, в связи с полнотой той силы, которую они приобретают, если их служение в области Торы и заповедей, и любви, и страха, оно вот выйдет на тот уровень, на который они потенциально способны. «Лыгойсе форис баацилы бетесефис брохал и майлы ейсам меецам шоршам хулю». То есть, каждый еврей, он способен своим служением, вот в начале предыдущего урока мы это как раз расписали с вами на самом деле, что если евреи примут Тору и заповедь в любви и с желанием, действительно в таком радостном служении, и будут в этом принятии и в действиях, которые на этом принятии, из этого принятия будут исходить, они будут нацелены именно и только на благо Господина, то тогда они могут достичь, вот, совершить то, что совершает этот самый раб номер два. Так вот, тогда они каждый из них может привлечь благословение в Седри Шталшус, которое выше, чем Шойреш. Помните, мы сравнивали с вами Шойреш и Тейсефис. На позапрошлом, наверное, уроке это было. Шойреш и Тейсефис. Шойреш – это штатная жизненность, которая привлекается в мироздание, от которой зависит сам факт существования мира, и которая привлекается Всевышним со своей стороны, вне зависимости от заслуги мироздания, в постоянном порядке, пока Всевышний не решил отменить эту затею. А Тейсефис – это то, что еврей способен привлечь дополнительно к этому самому Шойришу. Так вот, каждый еврей способен своим выполнением Торы и заповедей, а в определенном ключе, способен привлечь Тарас Тейсефис к этому самому Шойришу. «Велазе нимшухан ишом избегуфим». И по этой причине еврейские души были привлечены в тела, шииги не кроема вводим, именно для того, чтобы они стали называться рабами. На самом деле, вот эту мысль мы тоже встречали неоднократно, что евреи в них, как мы вот только что озвучили, в них смыкается между собой идея раба и идея сына. То есть в каждом из них присутствует и аспект сына, и аспект раба. Они находятся со Всевышнего в таких вот двояких, на самом деле, трояких, четверояких, самых многогранных отношениях. Но в общем плане, наверное, наиболее крупное деление служения. Вот это служение раба, служение сына. Так вот, говорится во внутренней Торе, что евреи называются сыновьями с точки зрения их души, а с точки зрения тел своих называются рабами. Так вот, еврейские души были привлечены в тела для того, чтобы евреи обрели вот эту вот способность служения, рабского служения. Да ирида зои лицори халия. И вот это спускание. То есть мы могли бы спросить, а зачем вообще Всевышний привлек души в тела? Ну, понятное дело, что души в тела он привлек. Это старый разговор. Недавно мы его повторяли еще разок, но можем еще чуть-чуть проговорить. Вот помимо вопроса, а зачем Всевышний сотворил мир, на который Мидраш дает нам однозначный ответ, Всевышний сотворил мир ради своего иррационального, невозможного для понимания в существе его желания иметь жилище в нижних, поселиться в нижних. И это вот тогда мы как раз отмечали, что на самом деле это не вся затея. Затея не просто поселиться в нижних, затею поселиться в нижних Всевышний мог бы организовать моментально, сразу создав мир себе в форме такого жилища, которое бы его устраивало. А затея заключалась в том, чтобы жилище ему создало некое третье лицо. Этим третьим лицом стали евреи. В смысле, не в том, что они были назначены, они были замыслены, как вот это третье лицо, еще до начала творения, еще ранее того, как в кавычках появилась Тора. Евреи, как известно, наиболее первичная в мироздании и в том, что выше мироздания. Даже на тех уровнях, где о первичности говорить уже сложновато. Так вот, чтобы затея заключалась в том, чтобы некое третье лицо, а именно вот, было решено евреи, они создали Всевышнему жилище в нижних. Так вот, в этом жилище в нижних, в этой работе создания жилища в нижних, Всевышний для этой работы Всевышний избирает пути, которые дадут возможность его работникам, то есть, ну, в данном случае евреям, заслужить, получить заслугу, или там заслуга это сразу возникает какой-то, особенно, опять же, русскому еврею трудно это выдерживать, возникает некий отголосок корысти, хотя заслуга и награда никак с корыстью не связаны. Корысть это само по себе, а заслуга и награда это само по себе. Если я ориентирован на заслугу и награду, то в этом есть определенная корысть. А если просто есть заслуга и награда, то корысти в этом нет, если я на них не ориентирован. Но, тем не менее, давайте по-другому эту мысль подадим, чтобы ее было просто легче воспринимать. Всевышний создает такую ситуацию, чтобы служение евреев смогло подняться до своих самых предельных и запредельных высот. Поскольку мы сказали с вами, что служение сына, оно недостаточно по отношению к служению раба 2, ну, естественным образом, надо было создать, Всевышнему надо было как-то обеспечить своим сыновьям возможность стать еще и рабами. Возможность заполучить вот и этот уровень служения. Возможность заполучить уровень служения рабский. А что, кстати говоря, здесь же очень как раз красиво получается. А что для этого необходимо? Для этого необходимо скрыть внутреннюю связь, которая раскрыта на уровне евреев как сыновей, внутреннюю связь со своим корнем в сущности божества. А за счет чего скрывается эта связь? Ну, так все как совсем на поверхности, все понятно, легко понятно, скрывается телом, телесностью. Гика и Дуэл и Гал... Да, так вот, зачем Всевышний не оставил евреев на уровне душ, а зачем он спустил их в тела? А для того, чтобы они достигли уровня служения раб 2. И это спускание, оно является спусканием ради поднятия. Лыцойр халиехи. Кейду, как известно, легалыс нишмосом алидей гдуша саацмус детуиру умитс. Гдуша саац. Тут либо должно быть либо гдуша саацмус, либо гдушо аацмис. Тут в любом случае опечатка. Либо тов надо на рей заменить, либо ют в слове ацмис заменить на вов. Ну, больше напрашивается, на мой взгляд, благодаря сущностной святости Торы и заповеди. Лимайла мишоршам бехохмаши бемоях аавхуду. То есть, зачем Всевышний спустил их на более низкий уровень? Это же вроде как низкий уровень. Духовное служение и материальное служение. Что выше? Вот так русский еврей, опять же, он, наверное, сразу... Ну, то есть, почувствует подвох, конечно. Русский еврей, он же еще и хитрый. Почувствует подвох и скажет, ну, конечно, материальное раз вы спрашиваете. Ну, вот. На самом деле, вроде как ясно, духовное служение, душа выше, чем тело, духовное служение выше, чем служение на уровне материального действия. Ну, так а зачем спустил Всевышний евреев с уровня высокого духовного? Были бы душами, были бы, как ангелы, порхали бы, и неуязвимые, вечные. Вот было бы так, было хорошо. Зачем он нас засунул в эти противные тела? Так вот, для того, чтобы предоставить евреям доступ к возможности поднятия также и для души их. Потому что душа сама так высоко подняться не может. Она слишком высока, она гораздо выше, чем тело. Поэтому, помните наш ключевой принцип, то, что выше, спускается ниже. Поэтому она не способна, не обладает таким потенциалом, как тот, который заложен в теле. А для того, чтобы также душа, то есть евреи в целом, душа, тело, они смогли подняться выше корня души. А где корень души? О, корень души, как общеизвестно, находится в хохме отца. Помните метафору, которая все время фигурирует в рассуждениях относительно сыновнего служения? Почему евреи называются сыновьями? Потому что их происхождение из божественности подобно происхождению сыновей из капли спермы отца. Сперма, с точки зрения еврейского взгляда на физиологию и размножение, происходит из головного мозга. Вот из головного мозга спуская, то есть, проще говоря, из разума, если говорить духовно, из капля разума спускается, проходя через длительные преобразования в позвоночнике, который указывает своими позвонками, вот этими отдельными сегментами, на множество несопоставимых преобразований последовательно, как вот Седер Ишталшус, мы говорим, цепочка, вот Седер Ишталшус похож на позвоночник, проходит через этот самый духовные преобразования и проявляется в форме материальной капли жидкости, в которой разума никакого нет. И, как говорится, дурное дело не хитрое. Хотя, с точки зрения еврейской, дурного в нем тоже ничего нет. Так вот, в сыне раскрыта связь с этим аспектом. В сыне раскрыта связь с мозгом отца. Да? Вернее, даже не с мозгом, а с сущностью его мозга, с самыми внутренними аспектами его мозга, то есть с хохмой. А идея служения раба, она способна поднять и душу в том числе на уровень выше этого источника, выше мишоша, выше корня в хохме, в мозге отца и так далее. Вегуаль идеи симха витув ливов бемитсвес давка, и это происходит, этот процесс поднятия дополнительного, то есть раскрытия преимущества служения раба над служением сына, происходит за счет радости и и хорошего расположения сердца, как мы обычно переводим тувлыгов, в выполнении заповедей шемизе и яуэлэ мабо, откуда происходит будущий мир, шигу пхинэсты сэфэ суэру броха рабо, который представляет собой дополнительный свет, прибавление света к существованию, имеется в виду этого мира, скажем, который оживляется образом Шойреш в основном. Будущий мир, он будет прибавлением света и великим благословением Анайса Алидеи Симхашель Митсвы, который будет происходить из радости заповедей. К мой бирхазавая гиташир хулу. И это все подобно тому, о чем сказано в Дилем, да, кажется. Благословение Бога, оно обогащает. То есть, вот это вот благословение, ну, смысл этого стиха в том, что, простой смысл имеется в виду, в том, что обогащает человека не его старания, не его там бизнес-планы, какие-то, значит, ухищрения, а благословляет человека именно, обогащает человека именно благословение Всевышнего, пролитие со стороны Всевышнего. Бирха Зава и Гита Ашир здесь как иллюстрация, если я правильно понимаю это, то как мир поднимется в результате радости заповеди, которая привлечет дополнительное пролитие божественного света со стороны Всевышнего, бирха завая, что приведет душу вот к этому богатству, ну, скажем, попробуем скаламбурить, больно красиво, конечно, будет звучать, к вот этому духовному богатству, к поднятию на уровень, на новый уровень духовного богатства, который был недоступен со стороны служения души, со стороны служения сына. Ну, вот мне кажется, что этот последний завершающий такой завершающий пассаж, это я даже удивлен, честно говоря, почему Рэбби не поставил его в скобочки, потому что это вот такая вот из области, в моем представлении, из области таких вот скобочных рассуждений, которые мы здесь встречаем довольно часто. Рэбби какую-нибудь деталь, какую-нибудь деталь подвергает додумыванию и такому допроговариванию в очень быстром режиме, называя сразу много-много-много-много всяких разных интересных моментов, каждый из которых достоин там, отдельного маймера, может быть. Но это обычно дело в скобочках. А здесь он тоже так быстро проговорил несколько масштабных таких идей, которые мы сейчас самостоятельно, конечно, сейчас не будем внедряться в них до самой глубины, и даже не до самого вообще не будем внедряться. Но как бы в общем плане я бы подытожил следующим образом, что вот ради... Идея была названа... Главная идея, по-моему, здесь была названа одна. Еврейские души оделись в тела именно для того, чтобы евреи приобрели вот такое вот качество служения раба. Вот это качество служения раба, оно способно поднять их на новый уровень, включая их души. То есть, вот это одевание души в тело, оно стало спусканием ради поднятия, в результате которого поднимается в том числе и душа. «Вейне агам шелифи амуван микола нал, бахефра шебен эвит га ришен, аникра ойвит элы ким бо эль». И вот. Хотя в свете того, что объяснялось выше, и в свете всего того, что объяснялось выше, всего, потому что это Рэбби нас отсылает уже, там, я не знаю, сколько там, 3 маймера, наверное, вот этот, еще 2 назад. То есть, имея в виду также рассуждение про раба 1. Хотя нет, раб 1, потом раб 2, потом сейчас мы стали говорить стали заниматься сравнением раба 2 с сыном. Так вот, из того, что было сказано выше, в отношении отличия первого раба, который, напоминает Рэбби, Оед Элейким, он служащий Элейкиму. Почему? Потому что он, это его служение со стороны Гвуры, страха, Ерма. Маши косов ле эвет... Так, вейне агам шелифи, гефрех шебейн эвит аришен, маше эйн, наверное, лэвит ашейне, аникра эвит авая, по отношению, так думаю, ко второму рабу, который называется ойвит авая, служащий авая, ше ойвит бесимховый тайну канал, что он служит Всевышнему в радости и наслаждении, вады и шеейна роих бейнейгам, между ними точно нет никакого, между ними, конечно же, нет никакого сравнения, так пока Рэбби говорит. Дэвид Аришин Ойвид Мабал Корхей, потому что первый раб, он служит Всевышнему как бы насильно, пускай это насилие исходит от него самого. Ватихбатолова Авейдаши Ачатикцар Рухи Худу, и служение тяжко для него, вплоть до того, что он иногда ощущает себя, ну вот как раз недавний сюжет из Хумаша в главе Шмоис, что евреи были запыхавшись, вот, вплоть до того, что он приходит к состоянию, когда, ну, такой некоторой беспросветности в служении, такой безнадеги в служении, замученности, затравленности служением. Не знаю, кому-то может показаться знакомым. Машенки на видошении, что не так совершенно... В отношении второго раба Шиманех Колацме и Ракла Ашемли Вады Бахейшек, он наоборот, он всего себя предает Всевышнему, отдает без остатка Всевышнему в любви и страстном желании, Венитойсов Рибы Броха Бавидос и канал, и приобретает, кстати говоря, тоже, да, прибавляется ему благословение его служением, как говорилось выше. Им колза яшисрен майла рабы баавойда бу эль давка йойсар ми баавейда би агава де эвит неймана нал. Но, внимание, сюрприз, правда, сюрприз уже такой, не надо было раньше проговариваться, анонсированный сюрприз. Но тем не менее, так вы будете смеяться, несмотря... То есть мы с вами совершили очень интересный поворот, неожиданный для нас поворот. Рабское служение оказалось выше сыновнего служения. Но в конечном итоге рабское служение и сыновнее служение, они сравнимы. Более того, вот найди 7 различий, мы долго не могли понять, а в чем же между ними разница, вот где там этот момент, с точки зрения которого раб 2, он выше, чем сын. Ну, поняли, хорошо. Давайте идти дальше. Раб 1 и раб 2 – это вообще несопоставимые между собой виды служения, и вроде бы здесь, ну, совсем очевидно все. Раб 1, он ниже даже служения сына, тем более служения раба 2. Что, о чем тут вообще говорить? Раб 1 остался где-то там внизу, вот совсем, там, это пол, дальше ехать некуда, это совсем, вот, совсем самый низ. Так вот, Рэбе говорит, и тем не менее, и вместе со всем этим, да, и между ними сопоставимости даже вроде мы не могли нащупать, только номинальную, ну, вот был когда-то, помните, хидуш высказанный, сейчас мы его упомянули в начале урока, что с точки зрения номинальной они занимаются одними и теми же вещами. То есть, ну, все накладывают тфилин, все соблюдают субботу, все там не знаю, соблюдают кашрут, и так далее, там, справляют праздники. Им кол за ешисран майла раба ба войда бу эль давка. Так вот, несмотря на это, у первого раба есть преимущество над вторым. В чем заключается это преимущество? В преимуществе служения, которое подчинено ерму, которое исходит от ерма. Вот это уж совсем, наверное, трудно скушать, потому что, ну, как, служение насильное, из-под палки служение, но это же... Ну что, как же это может быть, какую ценность это может иметь, это служение из-под палки, даже по отношению к служению сына, то есть, ну какое может быть сравнение, сын так радостно, весело, из любви служит, а тут из-под палки. Беойл давка, йойсер мема выдаш, беагава дэвид неимананал. Так вот, тем не менее, у служения, которое основано на ерме, основано на палке, читай, есть преимущество даже над служением вот этого верного раба, над служением, исходящим из любви этого верного раба. Микама таймим. И на это есть несколько аргументов. Есть тому несколько причин. Аришин. Первая причина. Мицад эцема авейда. С точки зрения существа служения. Первое, это самое главное. Мы с вами уже говорили о том, что вообще вот это само это слово «служение», мы называем это слово «авойда», правильно? «Авойда». «Авойда» – это то, что образовано от слова «ибут эйрис». И в утреннем хасидосе мы с вами сейчас несколько раз с этой темой встречались, от слова «выделка кож», «выделка шкур». То есть работа – это то, что подразумевает преодоление себя, работа – это то, что подразумевает самосовершенствование, поднятие постоянное, преодоление именно себя. Работа – это когда я что-то преодолеваю. Ну, как на самом деле, ну, в обычной жизни некоторые люди возмущаются. Ну, как же так? Вот человек, он же не работает. Он же не работает вообще. Он занимается своим хобби. Но он как-то так сумел, гад, устроиться, что он за это хобби получает деньги. Он как-то у него так получилось, сложилось в жизни, что он занимается тем, что ему интересно, и получается какая-то нафиг работа. Это его увлечение, это хобби, это что-то там. Вообще ему надо деньги, наоборот, у него брать за это, а не платить ему. Ну, и, то есть, ну, на самом деле, в этом, с одной стороны, это, понятное дело, с точки зрения бытовой, это идиотизм. Работа не всегда должна быть отвратительна. То есть, то, чем человек занимается, наверное, если будет ему интересно, если будет ему нравиться, то, наверное, он этим будет лучше заниматься. Поэтому, скорее, ну, точно рассуждения такие дурацкие, конечно, сильно попахивающие совком. Это, помните, там, где мерилом работы считают усталость. То есть, ну, вот не усталостью измеряется работа, но, тем не менее, в этом есть определенный резон. действительно, служение, которому человека влечет и так, в нем сам момент служения проявлен неярко. То есть, если человек сам рвется, то есть, ему доставляет какое-то там извращенное наслаждение копать траншеи, скажем, то когда он копает траншеи, то там, в принципе, если товарищ прапорщик начнет его останавливать, скажет, что больше траншеи не надо, то он все равно будет рыть, потому что он от этого, ну, достигает оргазма. Я не знаю, это ему очень нравится, очень нравится. Так вот, это не называется работой, по всей видимости. Работой называется все-таки, а вот этой авойдой называется то, что преодолевает некоторое внутреннее сопротивление или не считается с этим внутренним сопротивлением, скажем. И отсюда служение, которое построено на любви и на привязанности, ну, понятно, что мы не хотим сейчас сказать, зачеркнуть вообще все, обесценить служение всех праведников. Праведники же любят Всевышнего, что они вообще ему не служат. Они только себя ублажают. Вот устроились тоже. Вот как эти, которые получают деньги за свое хобби. Мы не хотим обесценивать, естественно, служение ничье. И тем более в рамках наших рассуждений мы уже показали великое достоинство служения раба 2. На самом деле до этого проговорили великое достоинство служения сына. Мы и не отказываемся от своих слов, естественно. Но сама идея, вот эта вот сама фишка служения авойды проявлена в их служении, конечно, менее явно, нежели в служении раба 1. Почему? Потому что, строго говоря, Маши Ясы, последняя строчка на странице Шингютес, Маши Яс, кол Маши Ясов явила одан лой никра авойды клол, если человек совершает свое служение, не там начали, вторая строчка снизу, да гине авейда шиб або митца дагло вискажу за амити канал, кол Маши Ясов явила одан лой никра авойды клол. Служение, которое происходит из истинных, подчеркиваю, да, отметим, что Рэбби не называет их какими-то ложными, корыстными, неправильными, там, извращенными любовью и привязанностью. Нет, из истинных любви и привязанности еврея ко Всевышнему она не называется работой на самом деле, не называется авойдой. «Кинья на авейда гуши ойсе маши гу гэпэхтивэй врэсойны ацми». Потому что на самом деле идея служения – это, вот, ну, я надеюсь, что все-таки это понятно, не такая сложная мысль. То есть деятельность, которой человек занимается, эффект этой деятельности, там все такое, не будет связан с этим. Но называться или не называться авойдой это будет в большей или меньшей мере, в зависимости от того, насколько человеку приходится преодолевать себя. Само слово авейда, сам термин авойда, подразумевает преодоление себя. Авойдой называется то, что человек делает, когда он совершает противоположное своей природе, своему сущностному желанию. «Вэйней хофец базе» – «и не хочет этого». Адраба, кове, тола, вадор. Вот такое получается, между прочим, действительно, сам термин авойда получается таким социалистическим. Ну, то есть, не социалистическим, а совковым, наверное, надо сказать. Когда действительно мерилом работы считают усталость. Адраба, кове, тола, вадор, меейд. Напротив того, вот когда для него вещь тяжела. Веойса, рак, мецад, ойла, один, хулю. Когда человек занимается служением именно исходя из ярма господина. То есть, вот его толкает к служению именно ярмо господина. А волкашер хофец би ацмей базе. Но если он сам этого хочет, в эйней кавейдло ядовар, и ему не очень тяжела, то есть, нет, просто говорить, не тяжела эта вещь. Эйн за авойда клол хулю. Это просто не служение. Понятно, что в дальнейшем мы будем эту мысль проговаривать туда и сюда, вдоль и поперек, пока не придем к некоторой ясности вот в этих понятиях, что же ценнее, что выше. Это не такая не плоская схема, где-то в чем-то есть преимущество у сына, в чем-то есть преимущество у раба 2. Но в чем-то сейчас мы занялись преимуществом раба 1. Ну вот только сейчас, сейчас мы пока только потрогали исходный тезис. В чем преимущество раба один? В том, что он единственный из перечисленных нами категорий. Служит Всевышнему совершенно на самом деле, в сущности своей, по своей воле, естественно, он же засунул голову в ярму, но не по своей воле, против своей природы, против своего желания, против своих каких-то там представлений о жизни, там, и о том, как вообще, как было бы здорово, именно только исходя из собственного ярма. И вот это единственное и называется по-настоящему авейда.